Здравствуйте.
Новый фильм называется «Ее сердце». Я уже немножко прочитала о нем в интернете, но на самом деле информации пока крайне мало. Когда планируются съемки, где и вообще о чем будет картина?
Сценарий с рабочим названием «Ее сердце» был написан еще 1,5 года тому назад, а, собственно, мечта о том, чтобы снять этот фильм, ну, так где-то я с ней живу, наверное, лет 5-6, с тех пор, как узнал об этой истории. Я, кстати, своему, будучи крымским татарином и человеком, у которого очень много родных и близких живут в городе Бахчисарай, откуда, собственно говоря, и главная героиня, ну, исторический персонаж этой истории, Саида Арифова. Вот. Я сам узнал об этой истории буквально, я же говорю, 5 или 6 лет тому назад из передачи «Жди меня» с тогда еще живым, а ныне, к сожалению, покойным Игорем Квашой. Героиней одной из его передач вот как раз была она и ее сын, который рассказал эту, на мой взгляд, выдающуюся с точки зрения человековедения историю о том, как во время Второй мировой войны в Крыму, в городе Бахчисарай, крымско-татарская девушка Саида Арифова спасла от смерти около 90 еврейских детей. Как спасла? Спасла достаточно непростым, но и в то же время, наверное, единственно возможным способом. Она, в кавычках, превратила их в крымских татар. Но не секрет, всем известно, что первые, кто погибал во время Второй мировой войны от рук фашистов, это были евреи, коммунисты, сопротивляющиеся людям, да, не принимающие ни оккупацию, ни врага, ни фашизм. Вот. Крымских татар в то время еще не трогали. Ну, я имею в виду, если они не оказывали сопротивления, то, в принципе, к мирному населению, насколько мне известно из архивных и исторических источников, в общем, жили, как жили все на оккупированной территории. Так вот, она их превратила в крымских татар, а именно, она научила их крымско-татарскому языку. Это было несложно, потому что они были все выходцы из Крыма, из Керченского детского дома. Она дала им крымско-татарские имена. Вот у мальчиков иудеев и у мальчиков мусульман есть одна особенность, скажем, одинаковое обрезание делают и тем, и другим. Вот. Я к чему это останавливаюсь на таких подробностях, потому что когда через 2 месяца после того, как кто-то из своих донес гестапо о том, что вот под крылом этой девушки, которая когда-то работала в Бахчисарайском детском саду, находится вот такое вот количество детей и иудеев, и она их скрывает, зондеркоманда устроила экзамен этим детям, выстроив их, и они с честью его сдали. То есть они разговаривали на крымско-татарском языке, они откликались только на свои имена. Вот. Мальчишкам снимали штанишки, чтобы проверить. Вот. А тогда забрали в гестапо ее. 2 недели продержали в застенках, сделали все, что происходило в гестапо. Вот. Она не призналась. А немецкий офицер ее отпустил только потому, что не мог поверить в то, что это достаточно молодая женщина может выдержать пытки ради
детей.
Ради каких-то чужих детей,
да.
и не признаться в этом. Отпустили ее через 2 недели. У нее были сломаны практически все ребра. Ну, я не буду останавливаться на физиологических подробностях того, что с ней там сделали. Дети ее выходили. И потом, вот, собственно говоря, с 42 по 44 год они жили вместе, выживали. Те, кто знали, помогали им, кто едой, ну, кто чем мог. А в 44 году, 18 мая, когда советская большевистская власть начала депортировать крымских татар по огульному обвинению в сотрудничестве с фашистскими захватчиками, депортировали в том числе и Саиды Арифову.
И ее 90 подопечных?
Нет. Вот она как раз успела доказать офицеру НКВД,
что они не татары, да?
Что они не татары. Она показала сохраненные ею метрики этих детей, которые попали к ней в самом начале этой истории. И таким образом спасти их еще раз. депортации. Вот. И когда ее увозили, эти дети бежали за грузовиком и кричали: «Отдайте нашу маму Саиде». Вот такая вот документальная история. Для меня эта история, ну, она прежде всего ценна, может быть, не столько тем, что это речь идет о крымской татарке, хотя, безусловно, конечно, для меня, как для крымского татарина, это очень ценно, важно, и я считаю, что необходимо рассказывать такие истории. Но это прежде всего история, ну, некого такого идеального человеческого общежития, что ли, когда все равно кто-то. Это история про маму с большой буквы и детей. Ведь, ну, собственно, наверное, самое дорогое для каждого, ну, просто нормального человека, это его мама, его супруга, его дочь, его любимая женщина, его дети. Это я говорю с точки зрения, ну, того, что мне очень часто задают вопрос: а ты не боишься вот о прокатной судьбе этой истории? Потому что главная героиня женщина. Ну, а так принято, так уж повелось, да, что инициаторами в основном прихода в кинотеатр или просто в театр являются женщины. Вот. Ну и, как правило, соответственно, главными героями большинства историй являются мужчины. Ну, так уж повелось. Вот. Ничего в этом зазорного я не вижу. Но, знаете, один из моих педагогов, царство ему небесное, Григорий Кононенко, у которого я учился здесь на отделении режиссуры драмы в Киевском университете имени Карпенко-Карова, когда-то сказал, что ставить спектакль или снимать фильм ты имеешь право только тогда, когда ты не можешь этого не сделать. Великая Кира Муратова сказала: если у вас есть возможность не снимать кино, не снимайте. Но если вы не можете без этого жить, значит, вы обязаны это сделать. Вот мне кажется, это одна из тех историй, которые... Вернее, мне не кажется, я очень хочу эту историю рассказать. Не могу сказать, что я не могу без нее, не смогу без нее жить, но очень хочу ею поделиться. Абсолютно уверен в том, что она... Не люблю это слово, но тем не менее она актуальна. Она эмоциональна. Она вскрывает очень много необходимых фундаментальных вещей, которыми, в принципе, хочется, чтобы жил человек. А именно сострадание, сочувствие, жертвенность, мужество, мудрость, любовь.
Ахтем, а на каком этапе сейчас съемки фильма? То есть уже есть актеры подобранные, уже выбрано, где будете снимать? Вот мы знаем, что вроде бы в Грузии, да, вы планируете снимать какие-то...
Сейчас, ну, 2 декабря я чрезвычайно благодарен Государственному комитету по делам кино и лично Пилипьевичу Ильенко за поддержку, экспертному совету, который в прошлом году, еще год тому назад, высоко отметил подачу нашего проекта, и мы заняли первое место в своей категории. И вот 2 декабря этого года буквально вот был подписан договор между нашим продакшеном «Идесфилм», нашими партнерами «Гаррет Интернешнл Медиа Групп» и, собственно, Госкино, о том, что Госкино берет на себя часть финансирования в размере 10 миллионов гривен. Остальные деньги, бюджет, общий бюджет предполагается около 31 миллиона гривен, ну или там в эквиваленте евро 1 300 000 евро. Конечно, очень хочется снимать в Крыму, потому что Крым, как действующее лицо, чрезвычайно необходим для этой истории, но пока, к сожалению, такой возможности нет, и если к тому времени, когда мы начнем съемки, а я мечтаю начать их в апреле месяце 2016 года, если к тому времени мы не освободим Крым, тогда вот будем снимать в Грузии. В Грузии есть у нас уже наработки, есть связи, есть контакты. У нас достаточно много замечательных, хороших товарищей на территории профессии и в жизни, там, которые нас ждут. Может быть, вот в конце этого года мы съездим для того, чтобы еще раз с ними проговорить и посмотреть, что может быть похоже на Крым и какие, ну, скажем так, какие, что нужно совершить, какой ряд действий нужно совершить для того, чтобы это, ну, максимально было похоже на Крым. То ли это компьютерная графика, то ли это достройка, но я думаю, что в совокупности все необходимо будет это делать. Кроме этого, мы предполагаем снимать, ну, несколько съемочных дней, я думаю, что от 3 до 5. Это в Израиле, потому что у нас есть параллельная история уже сегодня взрослого, очень взрослого мужчины, который когда-то был вот одним из тех детей, которых спасла Саида Арифова. А Израиль с самого своего основания, собственно говоря, живет на территории войны, да, и очень часто происходящих терактов там, и очень жесткого, непримиримого такого противостояния с арабами. И это, конечно, не может меня лично наводить на горькую мысль о том, что, по сути, из одного корня, что ли, вышедший народ, и арабы, и иудеи, и семитские племена, я имею в виду, да, если так в библейскую историю уходить. Поэтому, ну вот история так развивается с самых древних времен. Я считаю, что мне необходимо об этом говорить, если Всевышний дал мне этот инструментарий. Более того, убежден, что очень многие сегодняшние события, происходящие на Донбассе, в Крыму, они своими корнями уходят как раз вот в область незнания друг о друге. Я очень часто про это говорю, может быть, уже надоело, но абсолютно убежден в этом, что когда мы не знаем о тех, кто живет рядом с нами, просто о соседях по лестничной клетке, по улице, по стране, вот на эту терра инкогнито, незнание такого, можно поместить очень много страхов друг о друге. Ну, разговаривают на другом языке, не знаю, другого цвета кожи, там, маму по-другому называют, молится по-другому, Бога по-другому называют. Вот, а, соответственно, потенциально опасный человек. Более того, уверен, что, к сожалению, если говорить конкретно об Украине, хотя это касается не только Украины, но мне болит это в первую очередь. Я считаю, что специально и все годы независимости, в том числе любая государственная власть, какая бы она ни была, оранжевая, белая, голубая, там, красных директоров, ну и так далее, специально делали, создавали такую систему координат, ну, руководствуясь, наверное, давним римским постулатом «разделяй и властвуй». То есть максимально много делалось для того, чтобы мы минимально знали друг о друге. Тогда нами легче управлять. Так вот, эта история, еще одна попытка рассказать нам самим, нашим соседям, о том, что как важно слышать, видеть, прислушиваться, ну и, по крайней мере, иметь решимость сделать первый шаг навстречу, особенно сегодня.
Я напомню, что в студии прямого эфира «Киев-Донбасс» сейчас режиссер и актер Ахтем Сейтаблаев, и мы говорим о фильме «Ее сердце», который вот скоро, возможно, начнут снимать. А когда он появится в прокате, это пока еще неизвестно, я так понимаю.
Нет, конечно, неизвестно. Ну, предположение-то есть. Все равно мы... ведь кино — это очень большая составляющая, собственно говоря, кино — это производственный процесс. И, конечно, он требует четкого планирования, четкого понимания того, когда начнется подготовительный период, когда будет кастинг по актерам, да, когда будет, собственно говоря, съемочный период и когда должен начаться прокат. Я очень рассчитываю на то, что украинские дистрибьюторы заинтересуются в последующем нашим фильмом. Вот, но так как он находится на такой вот очень... нечетко выраженной, скажем, да, территории с точки зрения проката, это не боевик, это не романтическая комедия, это не крупнобюджетный фантастический фильм.
Ну, так, да? Ведь и «Хайтармаш» не боевик. Но все равно ее ждали и смотрели.
Спасибо, что вы вспомнили про «Хайтарму». С «Хайтарму» очень сложная история, на самом деле, ведь она выстрелила гораздо позже, чем... Ну,
чем вышла.
Чем мне хотелось бы, например, да, там много очень объективных и субъективных причин тому случилось. Не очень-то он интерес вызвал, хотя мы предлагали практически всем украинским дистрибьюторам, будем откровенны. Был период, когда, ну, видимо, не нужен был фильм какого-то крымского татарина, о каких-то крымских татарах. Вот. А потом, когда случился первый фестиваль, когда, а еще больше, когда случилась аннексия Крыма, это вот как раз лишний раз мне подтвердило мое личное ощущение, что, к большому сожалению, а может быть, к счастью, видимо, Всевышнему так угодно было, чтобы мы вот так вот шаг за шагом, проходя этот кровавый путь, теряя своих близких, родных, просто знакомых или незнакомых людей, которые защищают Родину с оружием в руках и... и не только конкретно с оружием, чтобы мы научились, ну, по крайней мере, уважать друг друга, культуру друг друга, историю, традиции, непростые страницы взаимоотношений друг с другом. Так вот, основываясь на опыте Хейтермы, я, ну, имею право надеяться, что в обществе есть огромный запрос вообще, в принципе, в украинском обществе, вот именно из-за этих тектонических разломов, которые происходят, в которых мы с вами живем уже почти третий год. Есть огромный запрос на свое. Я очень много этому подтверждения нахожу, потому что, ну, собственно, вот из Хейтермой, которую вы упомянули, я объездил практически всю Украину. Там вот буквально 19 ноября был в Полтаве, показывали фильм, был переполненный зал, и 2 часа мы потом еще дискутировали. Ну, побывал фильм, по-моему, в 32 странах уже, где-то на порядка 20, наверное, фестивалей. Вот. И когда мы с Адой Николаевной Роговцевой ездим, с которой я имею честь играть в ряде спектаклей, это всегда полный зал. Конечно. Это прежде всего, потому что это Ада Николаевна Роговцева. Вот. Но то желание потом и пообщаться, особенно, ну, когда есть возможность, например, после творческих вечеров Ады Николаевны, в которых я тоже принимаю участие. Допустим, творческий вечер идет там 1:40, а еще как минимум после этого 2 часа минимум. Люди не отпускают Аду, потому что они очень хотят поговорить. И особенно это заметно, и особенно это эмоционально вот было в только-только освобожденных городах на Востоке, в Славянске, в Артемовске, да, Северодонецке, в Краматорске. Это всегда были очень эмоциональные встречи. И если бы вы видели, как люди слушали украинскую поэзию. Так что мне хочется верить, что в будущем и фильм с рабочим названием «Ее сердце», я не утверждаю, что название останется именно таким, но это уже мое право. Вот. Ну, как минимум, вызовет интерес.
Скажите, Ахтема, сложно было искать инвесторов на этот фильм? И вот еще второй сразу же вопрос, может быть, он как-то связан. Израиль, они не хотят как-то тоже поучаствовать? Может быть, в дальнейшем на их языках выйдет фильм, покажут свои
стороны? Я очень на это надеюсь. Мы, более того, у нас, если, ну, если говорить о поиске главной героини, конечно, много разных мечтаний, в том числе чрезвычайно утопических. Ну, я имею в виду там, голливудские звезды и так далее, но бюджета у нас априори не хватит. Государство дает 10 миллионов, еще ну, почти половину находит наш партнер. Это Garnet International Media Group. Грузинская сторона будет участвовать, но не столько чистыми финансами, сколько, по крайней мере, то, о чем мы сейчас предварительно договорились, это предоставление определенной съемочной техники на месте. А именно в Грузии, это, собственно, прием группы, часть группы на месте. Израильская сторона, с которой мы также ведем переговоры, это тоже не в чистом виде, да, материальные средства, но это очень огромный кусок работы, потому что это и разрешительные документы на съемку в Иерусалиме, это и помощь на месте, то есть это огромный кусок работы и достаточно, ну, чрезвычайно затратный с точки зрения, ну, материальных, да, вложений. Понимаете, если бы... Я, конечно, мечтаю когда-то стать Стивеном Спилбергом, чтобы, знаете, там буквально по нескольким предложениям уже иметь инвесторов. Ну, по нескольким предложениям сценария, знаете, там. Или на уровне сценария иметь инвестора. Ну, я достаточно трезво оцениваю свои силы и свое место в кино. Вот, поэтому... Как правило, разговоры, особенно с западными инвесторами, они вот точка как бы, да, отсчета по части вложений финансов. Как правило, у них начинается... А можете показать трейлер? Я понимаю их опасения.
А у вас уже есть трейлер?
Нет, конечно.
Ну, откуда ему взяться, если съемок не
да,
было?
Да, его ж надо снимать. Презентация, есть презентация, ну, мы много кому отсылали там. Ну, что такое презентация? Это краткое описание проекта, это фотографии, это дримкаст, это какие-то виды, ну, наше эмоциональное, скажем так, восприятие будущей истории. Вот и все. Но дистрибьюторы, да и вообще кино — это большая часть еще бизнес-составляющая. Поэтому я их прекрасно понимаю и, собственно говоря, адекватно к этому отношусь. Окей, давайте начнем снимать, и там, Бог даст, через там, 10-15 съемочных дней соберем трейлер и продолжим работу в этом направлении для последующего проката, Бог даст, в дальнем зарубежье.
Ахтем, скажите, вот я еще хотела расспросить о истории. Вот много ли осталось каких-то документальных свидетельств, кроме той передачи «Жди меня», которую вы вспоминали?
Ну, два нашли мы. Два. То есть это уже дети одной из, дочка одной из спасенных. Вот. Мы работу не прекращаем, тем более, что представители фонда «Яд Вашем» в Иерусалиме сказали нам, что если нам удастся вот найти хотя бы одно конкретное, да, вот прям железобетонное подтверждение. Ну, лично для меня, скажем так, все ясно. Еще и с той точки зрения, что, по-моему, с 49-го года, через два года после того, как, собственно, ну, уже в новейшей истории образовалось государство Израиль, Сталин ведь разругался с руководством страны Израиль, и любые контакты практически были невозможны. И между теми, в том числе, кто был когда-то спасен и выехал на землю обетованную, и поэтому очень много вот таких вот связей потерялось.
Истории детей потерялись, где они оказались.
Да, где они оказались. Поэтому вот с этой точки зрения, если нам удастся найти, мы продолжаем поиски.
Но все-таки один персонаж,
да,
у нас есть.
Да, есть. Вот. То представители фонда «Яд Вашем» говорят о том, что вполне возможно, что нам будет предоставлена возможность снять полностью момент вот, вручения этой премии праведника мира, но уже посмертно, Саиды Арифовой. Это, ну, если это случится, для меня это будет просто, ну, какая-то фантастическая просто возможность воздать должное вот таким людям, как она. Просто хочу подчеркнуть, что наш конкретный сценарий, он по большей части основан на истории Саиды Арифовой, но также там есть некоторые эпизоды, которые взяты из истории других женщин крымских татарок, которые в это же самое время в Крыму совершали вот такие вот героические по смелости, по отчаянию, что ли, по масштабу поступки. Мне показалось это необходимым, потому что тогда это будет собирательный образ, и нам, мне так показалось, по крайней мере, на уровне вот построения драматургии, так интереснее, так объемнее, и так у нас будет возможность, ну, охватить больший спектр, как больших людей благодарить. И поэтому мы и называем на территории сценария нашу героиню не конкретно Саиды Арифова, а Селиме. Вот. Ну и совершенно естественно, Бог даст, в конце фильма обязательно прозвучат имена всех. Всех, кто когда-то, жертвуя, очень часто жертвуя собственной жизнью или подвергая свою жизнь опасности, спасал других людей.
Ахтем, скажите, а вот с теми событиями, которые сейчас происходят в нашей стране и в Крыму, и на юге Украины, на востоке Украины, есть какие-то параллели в фильме или нет? Хотя бы ассоциативные, может быть. То есть вы проводите какие-то параллели с теми событиями, что происходят сейчас?
Мне вообще кажется, что если что-то происходящее на территории фильма прежде всего эмоционально задевает зрителя, то параллели находятся сами собой. Я, в принципе, никогда так, ну, не ставил во главу угла вот необходимость, да, там, вот я вам сейчас что-то покажу, и вы обязательно поймете, что это вот я эзоповским языком рассказываю там вот, вот про то, что сегодня происходит. Оно ведь, если болит у тебя, если ты не можешь про это не прокричать, если ты просто, ну, вот, кожей чувствуешь, что тебе необходимо рассказать историю о том, что неважно, как называешь ты Бога, неважно, на каком языке ты говоришь, неважно это все, если есть на чаше весов нечто другое. Ну, я с достаточно многими оппонентами разговаривал по этому поводу. Не то, что оппонентами, да, там мне говорили там, ну вот еще одна там история там, а-ля там список Шиндлера. Но это мне напоминает, знаете, как в том старом анекдоте. Там, зачем ему книга? У него книга уже есть одна. Давайте подарим ему что-то другое. Бутылку, например. Мы очень часто, забывая о том, что вот есть простые, нормальные, элементарные вещи, которые становятся более понятными, если ты их проецируешь на самого себя. С одним из уважаемых мною людей, который ввел меня в ступор просто этим своим вопросом, когда я ему вот, там, несколько лет назад рассказывал о том, что вот я хочу такой вот фильм снять, я в его интонации услышал какое-то такое, ну, или мне показалось, может, я больше надумал, потому что я очень обостренно воспринимаю, в принципе, некоторые вещи, которые мне спросили, это та, которая, в смысле, евреев спасла, ну и что? Как бы столько фильмов про евреев, еще один. Тогда я задал вопрос, скажите, а вот если бы вашу дочь в самых жесточайших условиях, это было до аннексии Крыма, мне кажется, сейчас он вспоминает мои слова. Если бы вашу дочь, если вашей дочери, не дай бог, грозила бы смертельная опасность, спасла еврейка, вы бы что бы вы сделали? Отказались бы от ее помощи? Плюнули ей в лицо? Или вымыли бы ноги и пили бы воду за то, что она спасла? При чем тут это вообще? В каком бредовом состоянии можно говорить такие вещи? И если сегодня мы, живя в третьем тысячелетии от Рождества Христова, вообще в принципе допускаем себе в мозге своем возможность такого вопроса, значит, с нами, господа, что-то не так.
Ахтем, у нас очень-очень мало времени, но мне все-таки хочется... Нет, хочется все-таки последний вопрос вам задать. Он по поводу того, что вот «Хайтерма», она вышла до Майдана. А этот фильм, пока еще с рабочей назвой «Ее сердце», он выйдет после всех этих событий, не знаю, даст Бог, после, возможно, окончания войны, возможно, после возвращения Крыма, а может и до, ну, мы не знаем, как случится. Но в любом случае, после того всего, что с нами уже случилось... Вам не кажется, что из-за того, что все это случилось с нами, как-то по-другому все-таки его воспримут?
Да, наверное, убежден. Хотя, ну, мне бы хотелось, чтобы вообще, в принципе, любой акт творчества воспринимали прежде всего как творчество, да, ну, как старики говорят, художника судят по тем законам, которые он сам над собой поставил. Мне бы, конечно, не хотелось бы хоть в какой-то мере там, спекулировать на теме там, вот, там, крымские татары. Понимаете, о чем я говорю, да?
Да, понимаю.
Там вот Крым отобрали и так далее, и так далее. Это все, безусловно, так. Но мне, прежде всего, хотелось бы, чтобы этот разговор был на территории искусства. На территории вот, честного разговора, да? И с точки зрения подачи, и с точки зрения того, что как получается продукт, да, а остальное это тогда уже придет. Другое дело, что, конечно, снимая такого рода фильмы, в котором очень много можно найти ассоциаций сегодняшним днем, конечно, нужно понимать, что счет восприятия такого рода фильмов у зрителя сегодняшнего гораздо другой, он гораздо выше. Он, ну, как было принято говорить, гамбургски, без всяких экивоков, без всяких компромиссов. Если ты взялся за это, ты должен это делать. И делать хорошо. Или не берись. Вот. Немножко самоуверенно, конечно, но, как говорил Голда Мейер, у нас нет альтернативы. Нам надо делать именно так.
Сейчас Россия очень много снимает фильмов в Крыму, и понятно, что эти фильмы такие, ну, скажем, с пропагандистской направленностью, поэтому, конечно, нам очень нужны фильмы настоящие, правдивые, которые будут трогать сердца наших зрителей. Поэтому спасибо вам большое, что вы снимаете этот фильм.
И вам спасибо большое.